Короче, я потыкал в СВН, я сделал фракции, сделал им там... Я сначала хотел сделать фракции, дать им сразу там большое количество всего, типа вот у этих чуваков там, как я говорил, есть какой-то этот не межконтинентальный, а капитальный флот, который может там приехать и выпилить всех. Я такой, ну, наверное, и надо им дать флот, то есть такой ассет типа флота. Он там какого-то 8 уровня, и стоит он 1 000 000 этих фракционных кредитов. Я смотрю, не, по правилам я им дать не могу. Ну, наверное, можно сказать, что он есть, просто он как бы не участвует в игре.
Где-нибудь далеко на задании.
Ну да, он как бы висит на заднем плане, но ходить они им не могут. Я, короче, сделал 2 хода, там, подокупил такие стартовые эти ассеты и походил друг против друга. Короче, мне показалось это достаточно несложно, это много времени занимает, и мне очень не хватало какого-то графического интерфейса, на который можно было бы двигать фишечки, как в компьютерной игре, тогда было намного легче и удобнее и так далее. И чтобы... Потому что даже вот этот на Sector Without Numbers графический интерфейс, как бы он есть, там можно брать где какая планета, но он все равно не очень удобный, и там можно передвигать ассеты только на планет. То есть там, например, нельзя сделать, что... Ну, как у нас там, типа, в игре у нас там одна большая планета, и там, на самом деле, на ней несколько фракций вот этих, типа, домов благородных испанских сеньоров, да? Там нельзя, например, сделать, что, типа, я на планете, как бы, создать какое-то подразделение, и там двигать ассеты из этого города в другой, или там на астероидные пояса, или на станции какие-нибудь в космосе нельзя двигать ассеты. То есть там только на планете. Это значит, или надо, типа, создавать... планеты, которые на самом деле не планеты, а просто называть их как каких-то мест, да, или просто забивать на этот сектор Without Numbers и делать это все в Excel. Потому что когда...
Отлично.
Там еще ходишь, там, я такой, о, надо, походу, дело этого, ходы записывать.
Летопись вести.
Да, перевести летос этот, вот в этот сектор. Я так это делаю, а вот если бы у меня был этот какой-нибудь компьютер, который бы за меня это все... записал и посчитал. И было прикольно, если бы, знаешь, как в Dwarf Fortress, когда мир генерится.
Угу, у тебя прям пишется по ходу дела там.
Да-да-да, вот угу. Если бы там была какая-нибудь такая утилитка, которая делала, чтобы она там сама с собой играла. Ну, вообще, то есть это прикольно, это создает типа, историю, да, там можно потом по прошествию этого хода понаписать, что это значит на основе каких-то событий создать, ну, такие зацепки для миссий, но я ведь все это могу делать, не играя в эту игру.
Это есть 2 варианта развития событий, либо это хорошо это сделать для всех, чтобы такие сидели все вместе и играли с друг с дружкой, либо, ну, я не знаю, там, сделать такую игру для одного, чтобы такой, реально, там, взял фишечки, подвигал, да, было бы удобнее. Но учитывая, сколько там вообще нужно всякой херни суммировать для единственного брошка, я боюсь представить, что нужно делать с целыми системами.
Это механически несложно, просто надо смотреть там, куда ты чего двигаешь, открывать карту, куда это можно подвинуть, где уже что-то стоит, и нет инструментов, которые этому особо помогают, поэтому это создает такую некоторую запутанность, это дольше, чем происходит, чем могло бы быть. Я, на самом деле, вот если бы я играл, ну, был игроком, то мне бы хотелось, чтобы у меня ГМ этим занимался, чем этим бы он не занимался. Я был бы очень рад, если бы у меня ГМ вот это все делал, я чувствовал бы, что, типа, да, там такой есть какой-то реальный мир, который живет своей жизнью.
А, типа он живет такой на фоне, да?
Да, да, да.
Забавно с тем, что в вопросах о жизни мира мастеру можно снять на себя... вот это вот груз придумывания, типа, нужно же как-то сделать живой мир, а ты просто берешь там по правилам что-то раскидал, и у тебя там приходят идеи, творятся такие вещи.
Но ты все равно сам придумываешь, кто против кого ходит.
Вот было бы забавно, что да, у тебя была бы какое-нибудь приложение, ты такой нажал, и оно тебе выплюнуло летопись, что произошло. И такой, ага. Потом только игрокам что это презентую, и они такие, как ты здорово придумал.
И ты такой даешь 5 смартфону.
Отлично, да.
Мне кажется, это вот как раз к теме длительных игр, вот это вот точно очень долгоиграющая штука, потому что там дойти до того, как у тебя какие-то появятся большие эти фигуры, которые можно фракциями по карте двигать друг против друга, надо там поиграть много сессий.
Кстати, да, это зайду позже. С вами Ролевой Подвал, да, и это подкаст про настольные ролевые игры во всем его многообразии. Очень своевременное приветствие, да. С вами сегодня, как всегда, в нашей виртуальной студии Вундер, а еще Анимлорд Артем.
Привет.
И Масса.
Привет.
И сегодня, как обычно, мы будем обсуждать всякие темы. И начнем мы, пожалуй, нам все ссылочки будут в описании, как всегда. У нас сегодня три треда с Reddit, и начнем мы с вопроса, а какие игры подходят для длинных кампаний? Что такого должно быть в игре, чтобы она вот лучше, чем другие, подходила для длительных кампаний? Мне кажется, и, наверное, не только мне, в первую очередь, наверное, это должна быть какие-то системы прогрессии персонажей, потому что, ну, как мы все знаем, или догадываемся, довольно, наверное, скучно играть одними и теми же персонажами на протяжении длительного времени. Кстати, вот вопрос, для кого какие игры, какой, с каким количеством встреч считаются длинными для меня? Длинными, в кавычках, это игры, где у вас больше 10 встреч. То есть для меня больше 10 — это уже довольно длинная игра.
Больше 12, чтобы как в аниме сезоне было.
Да, для меня просто больше 16 часов.
В смысле общего времени, да?
Ну да.
Больше 16 часов.
Это же всего там 4, ну 5, может быть, сессий.
Ну это 4-5 встреч где-то, да.
Ну да.
Ну вот как-то так это работает.
Мы играем 3 обычно для меня. 3 — это уже хороший результат, обычно это будет меньше.
Ты сказал прогрессия персонажа, мне кажется, вообще можно сказать, что это прогрессия всего подряд, потому что прогрессирует же, ну, не только персонажа, но и, собственно говоря, сам мир развивается, да?
Ну да. И, то есть, если к вопросу, типа, а зачем может быть прогрессия персонажей, ну, с одной стороны, наверное, для того, чтобы просто тешить наш, как это, наш мозг, который такой любит получать новые штуки и узнавать что-то новое, и... Если мы не сами развиваемся, то наш-то эльф Трико становится очень могущественным. А с другой стороны, наверное, прогрессия персонажей позволяет с течением игры немножко менять то, чем они занимаются, и менять и сдвигать фокус игры. То есть, если мы берем какую-нибудь очень популярную фэнтези-игру, которая очень сильно продается, то сначала вы убиваете крыс в подвале условно, или каких-то гоблинов, а потом, судя по тому...
Небесных крыс и магматических гоблинов каких-нибудь.
Да, на сингулярных гоблинах и галактиками друг друга кидаетесь просто. С одной стороны, наверное, это должно двигать фокус как-то, но с другой вы все так же кого-то бьете все время.
Я бы выделил, наверное, вот такие несколько видов прогрессии. Это, ну, первое, это прогрессия персонажей в плане силы. То есть не обязательно, на самом деле, вертикальный рост уровня силы. Можно, ну, также горизонтальное развитие с получением новых специальностей туда же подходит.
В смысле?
Как новые ходы, например, в ПБТА, когда у тебя есть базовые, ты когда получаешь новые, ты в какой-то области делаешь что-то, не обязательно даже лучше, ты делаешь это что-то по-другому, не как все остальные персонажи. Да, это такая прогрессия должна быть растянутой, где невозможно получить все, что хочется сразу там на одной сессии. Потом еще прогрессия персонажей в плане, ну, личности персонажей. То есть для этого, мне кажется, нужно, чтобы было такое наличие формализованных целей или каких-то черт характера, которые могут изменяться на листе персонажа. И игра бы вас как-то за это там награждала и поддерживала.
Как там, Fate Core или Burning Will?
Маусгард, вот это все. То есть у вас все это записано, вы на это играете... долгое время даже, если вы в Burning Will, например, если даже у вас не произошло какое-то изменение убеждений персонажа на сессии, а вы просто его упомянули, оно как-то сыграло, вы все равно получаете награду, если произошло, там вы получаете другую награду. А потом еще в плане суперструктуры групп тоже такое развитие. То есть, возможно там добиваться положения или там терять его. Там, замки в ДНД, да, получить, а потом твой замок прилетел и сжег дракона. Ну, даже в старом уже было, в старых ДНДах. Лист команды в клинках, где вы там продвигаете, вы поднимаете стиль, вы можете делать более сложные здания какие-то, против более крупных фракций выступать, там, вашей бандой, под вашим контролем растут и так далее.
Ну и там, кстати, есть же механика, похожая на замок, в кавычках, это ваше логово, которое вы там прокачиваете еще дополнительно.
Угу. И последнее, наверное, это такое развитие в плане, ну, развития мира, то есть такие фронты с чередой событий, которые за одну сессию не развернутся. Какие-то кодифицированные фракции и репутация у вас между этими фракциями, которые, ну, тоже долго играющие и не за одну сессию это все не сыграет. Ну вот в СВН есть игра между фракциями, которая тупо по правилам, если ты будешь играть по правилам, не получится у тебя там за одну сессию друг на друга флота начать кидать. Сначала нужно начинать с каких-нибудь диверсантов-шпионов, которые друг против друга там воюют.
И то есть обычно, если так подумать, вся вот эта прогрессия, она идет в сторону какого-то, так это, расширения в каком-то смысле. То есть персонаж у нас становится мощнее, события становятся все масштабнее. Там, я не знаю, крыша на вашем хайдауте в Блейд становится все более сверкающей и начищенной.
И, наверное, единственное, где прогрессия идет в обратную сторону, ну, не единственное, а это Call of Cthulhu, где ты съезжаешь с катушек все больше и больше, и приближаешься к концу своего персонажа.
Она сильно тоже заточена под какие-то длинные игры?
Я бы не сказал, что она конкретно для длинных или коротких игр, потому что по ним ваншоты могут тоже водить хорошо. Кстати, в этой, как это, не темная улица, городские легенды, там персонажи набирают эту инаковость.
Corruption.
Да.
Ну, городские, темные улицы — это дополнение к Urban Shadows, да.
То есть тут тоже такая игра, где есть куда двигаться, это движение занимает множество сессий.
А вот, кстати, то, что игра, то есть, например, у нас есть игра, которая отлично подходит для длительных кампаний. А значит ли это, что, то есть, она становится в чем-то хуже? Это какой-то компромисс, или игра в целом становится лучше, если делать ее подходящей для длительных каких-то компаний? Мне кажется, это компромисс, потому что чем больше вот этих возможностей, вариантов развития и всего такого, тем больше правил, тем выше, возможно, порог вхождения.
На самом деле, я не очень понял, что ты хочешь этим сказать. Компромисс чего с чем?
А, ну, компромисс количество правил. То есть, чем больше в игре всего, то есть, там, возможностей для развития как персонажей, так и мира, так и еще чего бы то ни было, все это и идет рука об руку с тем, что в книге просто больше правил, которых придется дольше читать.
Я бы не сказал, что это обязательно, наверное. Потому что можно ведь правила вводить ну, с развитием, собственно говоря, игры, с развитием уровня персонажа, там, ну, как в D&D, да, например. В идеальном варианте, как должно было бы быть, ты типа вот начинаешь, ты выбрал какие-то штуки, и ты там можешь бить на D20 в лицо. Потом там получил третий уровень, у тебя открылись какие-то там пара приемов, ты теперь... Ты уже знаешь, как бить в лицо на D20, теперь ты знаешь, как там два приема использовать или там два новых заклинания и так далее. И постепенно твой персонаж получает новые способности, а ты, собственно говоря, понимаешь, как использовать эти новые способности, и тебя это не перегружает. Ну, на самом деле, конечно, часто получается, что тебе надо билд планировать от начала до конца.
Еще с момента создания, да?
Да, возможность просто переброситься не во всех играх есть. То есть переделать
переучиться, персонаж,
да. Ну, соответственно, если там, типа, компромисс чего с чем, да, если у тебя такая прогрессия размазана на множество сессий, то, ну, значит, ты не сможешь это сделать за одну сессию, даже если ты там очень захочешь.
А интересно, есть ли какие-то игры без прогрессии, но в которые можно все равно интересно играть долго?
И такое... Не, ну, Фейту можно там играть долго, и какая там, ну, там есть изменения персонажа, но...
Ну, да, прогрессии в чистом виде там нет. Это такая... Это там скорее про изменения игра, а не про развитие.
Вон в Drama System мы играли несколько сессий, сколько, ну, 4, да, мы играли. Тоже там никакого развития персонажа нет, там все начинается с одних и тех же карточек в начале, а в конце ты все свои драма-токены выкидываешь.
Ну да, здесь скорее развитие в плане какое-то драматическое, в кавычках, развитие для персонажа. Ну, хотя, наверное, с одной стороны, возможно, получится играть в такие игры долго, а с другой стороны, а зачем? Ну, то есть у тебя есть, если мы поговорим о какой-нибудь файткор или драм-систем, у тебя есть какой-то персонаж, которого ты придумал, и у тебя есть какие-то идеи, куда он может... Что с ним может в результате... Куда он может прийти в результате. И когда он как бы туда пришел, и все, а зачем? Зачем делать 15 сезонов теории Большого Взрыва?
Мне кажется, это проблема любой длинной игры. В какой-то момент задумываешься, а зачем? Когда можно сделать игру завершенную. Вообще люблю... Мои сериальчики меня погубят. Я люблю, когда их не... когда сезон кончается и больше ничего не будет. Ну, либо он будет, но когда-нибудь потом, и ты можешь, в принципе, не смотреть того, что у тебя завершилась мысль абсолютно точно здесь и сейчас.
Ну, или повесилась на клиффхенгере. Или такого не бывает в таких сериальчиках.
Нет, там нужно все переживать.
А, то есть обычно
это... Да, он обычно оканчивается за 4 серии до конца, на самом деле. Просто деньги заплачены и нужно...
Деньги уплачены.
Да, нужно выжимать все, что есть.
У меня, кстати, есть такое очень претензия к многим людям, с которым я играл, которые, зная, что мы играем в игру длинную желательно, то есть у тебя есть какая-то у персонажа, да, сюжетная арка, по которой он идет. И чтобы играть в длинную игру, ты где-то посередине там или к концу этой сюжетной арки должен себе сделать такую заготовочку на будущую, то есть следующую сюжетную арку, по которой ты будешь идти. Чтобы не получилось так, что ты вот доиграл свой конфликт, свой сюжет, и все, этот персонаж, как одноразовое резиновое изделие, у тебя отправляется на помойку, потому что играть тут больше не в чего, и тебе... больше неинтересно играть, потому что ты никаких зацепок себе не набрал больше за сессию, за компанию.
А вот это, кстати, интересный вопрос. Почему, чем плохо, если ты меняешь персонажей в процессе компании, в кавычках? Потому что в том же, в тех же, не только в Apocalypse World, но и в любых других PUBG, один из вариантов развития персонажа в его буклете значится как «отложи этот буклет в сторону и возьми себе новый буклет».
Мне кажется, обычно эта смена персонажа кончается концом кампании. То есть кампания — это вот персонаж, все, когда там один персонаж выбыли, то все, кампанию мы как таковую дальше не продолжаем. Это, по моему опыту, я не знаю, может, там остальные по-другому.
Ну вот та мысль, что у персонажа есть одна сюжетная линия, и завершая ее, он умирает. По-моему, это такой просто бич.
В каком смысле?
В смысле, что так плохо. Прям вот настолько плохо, что совсем плохо.
Наверное, умирает здесь, имеется в виду не только в физическом, а в плане. Умирает в плане пригодности для игры.
Да, то есть он становится никаким. И на самом деле довольно сложно сделать, если мы так посмотрим на какие-нибудь фильмы. Там же. Все довольно сжато, нужно быстренько рассказать. Вот у него вот одна сюжетная линия, и все. На помойку этого персонажа больше мы про нее не вспоминаем. И я хотел что-то сказать, но у меня так просто ушла в левую сторону.
Короче, «Золушка» — это плохая книга, потому что на самом деле, когда «Золушка» все, принц ее встретил, узнал, что это она, и забрал ее в замок, там должно было быть продолжение, как она, типа, занимается политикой в замке, потом...
Начинается «Блюбердс Брайт», возможно.
Да, рожает детей, и потом она становится королевой, потом становится королевой бабушкой, вот тогда бы это была хорошая книжка.
Не, на самом деле, была бы хорошая книжка, если бы там, помимо любовной линии, была бы еще хоть какая-нибудь. Я, наверное, вот к этому. Чтобы, развитие персонажа по разным сюжетным... Не то, что сюжетным линиям, а по разным взаимосвязям, по разным путям. Где, когда завершается одна, то остальные-то остаются. И все-таки персонаж должен быть... не должен быть, он плетен в этот мир. И если у тебя что-то закрылось, то остальное это... все еще на месте. Нужно какой-нибудь, наверное, пример привести из литературы или фильмов, когда будет понятнее, о чем я хочу сказать. Вот когда Гэндальф уводил тех гномов к горе, к той самой горе, по логике, он сделал свое дело и мог бы после этого быть просто выброшен на помойку, но при этом у него там осталась глубинная идея борьбы со вселенским злом, который он продолжал следовать.
Золушка должна была стоять над кроватью мальчики с ножом, и когда та спит, и такая думать, тварь я дрожащий или правый имею. А вот потом, когда она стала уже принцессой, вот, и этот вопрос к нему вернулся.
Ну, кстати, плюсти ради вот эти вот развития персонажей и вообще разные ниточки к персонажу, они гипотетически могут как-то и в этой точке зрения, с этой точки зрения нам может помочь какая-то система, потому что, ну...
В том же фейткоре там банально, там, заканчиваешь одно, тебе нужно придумать другое, там, причем придумывает не только игрок, но и мастер, там, вот, меняются вопросы, как они там, ну, типа, вопросы ставки, как так они называются, по-другому, скорее всего. Вот, и идет развитие и персонажей, и мира, ну, из-за этого.
Кстати, мы что-то сказали, что вроде фейта такая не это, не предназначена. То есть там нет развития. Мне кажется, там ведь вроде есть как, аспекты, есть. Аспекты растут и увеличиваются в своей, становятся более всеобъемлющими, что ли.
Да, еще там растет, как, ну, как там пирамидка, то есть называется, скиллы там.
Знаю, ну да, там скиллы еще есть, точно.
Да, вот, они тоже растут, но очень медленно, и там прям нужно, наверное, прям вот очень много сыграть.
Там, да, во время самых каких-то крупных вех.
Да, причем сначала увеличивает самые нижние, потом ты можешь увеличить следующие, потом только следующие, и потом когда-нибудь через 100 тысяч часов игры ты доберешься до того, чтобы поднять какой-нибудь скилл до пятерочки.
Ты пройдешь фейткор.
Интересно, что бы это значило.
Интересно, поможет ли в случае долгих игр такая не линейная прогрессия персонажа, когда у нас персонажи становятся все сильнее, 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 а такая синусоидальная, что ли? То есть, когда у нас персонажи становятся то сильнее, то слабее. Может ли это как-то помочь нам для длительности игр?
Мне, например, не нравится терять то, что я получил. Если это как-то связано с персонажем, ну, если это не какая-то вещь, да? А если это является частью персонажа, то, наверное, мне не нравится, когда это отбирается. Другое дело, что это может измениться во что-то там другое и таким образом как бы исчезнуть. Но вот именно что, типа, у тебя было много сил, у тебя взяли, забрали, там, как бы, не знаю. Если это какие-нибудь там, у тебя был замок, прилетел дракон и спалил его, это еще ничего, это я могу понять. Такое, типа, такое падение мне нормально. Или там, ты, например, играешь в Бронквилл, да, ты был клевым воином, тебе отрубили ногу, ты больше не клевый воин, зато у тебя есть трейд одноногий, черт, и он тебе тоже там помогает, ты его тоже можешь использовать, получать за него всякие...
Теперь ты какой-нибудь ветеран такой, да, суровый.
Вот так
и так нормально. И ты все так же можешь, да, белифы свои двигать и все такое.
Если это как в Lineage, когда ты был 78 уровня, тебя убили, ты стал 77 уровня, так не очень...
У меня просто в голове была SRPG, у котором персонажи могут как получать, так и терять свой лут. И я только сейчас понял, то, что SRPG такая ультимативная система для бомжей-убийц, потому что все, что у них есть, это их лут.
Они просто ходят с этими тележками лута, возят их за собой, там роются во всяком говне и довольно убивают драконов из одной принцессы.
Да, тут уж как получится.
Но в целом я осуждаю убийц драконов.
Вот мы говорили про долгие для длинные кампании и все такое, про то, что нас может поддерживать система. А знаете, кто нас может не поддерживать? Люди, которые не приходят. И вот каким образом вообще можно строить свое, скажем так, расписание и как вообще поддерживать игру, когда она идет долго?
Задумался этим вопросом. И так подумал, ну, должен собираться какой-то периодичностью. Там, ну, периодичность это хорошо. Ты настраиваешься на определенные дни, тебе удобно, ты можешь себя заставить, если тебе иногда не хочется, или там наоборот, быть готовым в нужный момент. Я вот думал, сколько игр в месяц мне удобно играть. Потому что еще недавно какой-то опрос где-то проводили, где спрашивали, сколько игр в месяц вы играете. Ну, кто-то там отвечал раз в месяц, кто-то там два раза в месяц, кто-то там раз в неделю. Ну, я уж не помню, какие там были результаты. Суть в том, что я так подумал. Играть каждую неделю, вот мне не всегда хочется. А играть два раза, ну, один раз в две недели, это совсем мало. Вот. И я подумал, если бы был календарь революционный, это во время революции во Франции придумали интересный календарь, там неделя была из 10 дней. Правда, выходных было все равно 2, поэтому приходилось бы работать в полтора раза больше. Да, вот, я так, типа...
Но на что не пойдешь ради настольных ролевых
игр? Да, ну, просто, понимаешь, вот, собираться 3 раза в месяц, по-моему, это было бы идеальным расписанием, по крайней мере, для меня. Я бы так успевал бы и соскучиться, и еще не забыть, что случилось, а так приходится ужиматься в эту чертовую семидневную неделю.
Вообще, да, периодичность — это прям сильно важно и, как по мне, очень помогает выбрать какой-то конкретный день и вот в этот день собираться и играть.
Или не играть, если кто-нибудь жопа, который такой: у меня все плохо, я не могу сегодня.
Да. Как я вчера, например.
Кстати, мы обычно там отмечаем галочки в дудле на неделю, можно же сделать дудл на месяц и типа сказать, вот выберите 3 дня месяца, и ну, вот так вот. И каждый месяц мы играем на вот эти 3 дня.
А, вот это, кстати, прикольно, да, сделать расписание сразу на месяц и такой верстать игровой бюджет на месяц.
Это как предсказывать погоду больше, чем на неделю вперед. Они как бы уже на неделю ошибаются. Тут целый месяц, вы что?
Ну, на самом деле, мне кажется, если у тебя все хорошо с работой, то все-таки больше, ну, я не знаю, 99% времени туда должен быть после там 8, ну, или в крайнем случае 9 часов, да, быть свободен.
Если ты студент, представь.
Если ты студент, у тебя вообще всегда все совсем хорошо, блин, у меня студентом времени было столько.
Не плачь только.
Да. Мне кажется, ну, как, я считаю, что постоянно расписание или баста, потому что слишком много геморроя с организацией вообще в противном случае.
Не играйте с людьми, которые работают 2 через 2. Сколько раз мы не пытались, это плохо заканчивалось. Вот прям вообще никак.
Особенно если этих человек 2. Они никогда не смогут собраться вместе. Они почему-то...
Да, это прям вот как магниты стягивать одинаковыми плюсами просто.
Вообще, есть же супер способ, как избавиться от сложности того, что кто-то не пришел. Это просто играть в эпизодические игры, где можно сыграть миссию без одного игрока, а потом он придет на следующую игру, ну, вы ему расскажете, что было, все, и продолжите дальше играть. Причем так можно играть, ведь почти... Ну, не то, что... Ну да, наверное, почти любую игру можно играть, просто некоторые для этого больше подходят, некоторые для этого меньше подходят.
Можно, да, как в каких-нибудь Маусгардах есть механика пролога, когда можно пропустить встречу, чтобы восстановить себе способность природы, например.
Да, ну там еще удобно, что одна встреча, ну, зачастую одна встреча, одно задание. И если кого-то нет, ну нету, значит он отправился на какое-то более важное задание. Где-то там с ним что-то происходит на самом деле.
А хорошо, когда у тебя игра это поддерживает, действительно. Помнишь, как мы играли в Double Cross, и там типа была, что у тебя на сессии должна быть завязка, основная фаза, кульминация, там боевочка с главным злодеем и концовка. И все, вот вы должны эту сессию уместить, иначе вас там в реале упадет камень и убьет. И на следующей сессии уже там все. Другой эпизод могут быть другие персонажи.
Но я, например, не могу... Ну, точнее, это не то, что не могу, мне просто очень сильно не нравится, когда кого-то нету на игре. Лучше я не буду играть совсем, чем буду играть в усеченном составе, особенно если игроков не так уж и много. Как мы любим играть с 3 игроками или там 4. Ну, 4, если там было 4, осталось 3, я еще переживу. А если было 3, осталось 2, то нет, я уже не переживу.
Ну да, наверное. Очень хорошо получается.
А как вот быть в таком случае, если вы такие собрались, а кто-то не пришел вот, неожиданно? А как, просто пропускаем игру? Или, может быть, такие: ребята, давайте сыграем ваншот какой-нибудь?
Да, по фейерболу. Давно не играли в фейербол.
Так можно и в обычные игры не играть, собственно. Можно просто собираться и играть в фейербол.
Фейербол, я думаю, он должен быть всегда спонтанным. Иначе это будет плохой фейербол. Он должен быть резким, дерзким и с губами станы.
Да. Ссылочка на перевод Fireball будет в описании. Ну, нам просто так полюбилась эта игра, она особо ничем не примечательна, на самом деле. Просто нам она очень забавляет для ваншотов.
Я, наверное, не очень сторонник того, чтобы там мы собрались, и вместо того, чтобы играть игру, в которую мы все хотели играть, мы играем в игру, в которую никто не хотел играть. Мне кажется, лучше все дело отменить, и там свои эти энергию, которая у тебя должна была быть направлена на эту неделю, на игру, перенести на что-нибудь другое, связанное с ролевыми играми.
Сублимировать предлагаешь?
Ну, да. Книжку почитать и типа, о, я хочу теперь вот эту игру провести, как у меня было вчера, собственно говоря. Мы не поиграли бы с Веной, я такой, теперь я буду вводить маджикологию.
Я на вас обиделся.
Не, ну в смысле, я что-то просто хочу поводить. Давай я вот хотел поводить игру, вот я ее возьму, почитаю, там подготовлю к ней материалы в то время, когда я должен был играть. И я вроде как бы потратил энергию и потратил ее на тоже на дело, связанное с ролевыми играми, тоже хорошо.
Каждый раз, когда я хочу, когда я вожу какую-нибудь одну игру, и мне попадает какая-то другая, она сразу же выигрывает спор.
Первая игра сразу же, да, отходит, и уже не хочется водить.
Да, ты не смотришь, она какая-то такая уже вялая вся, там что-то, ты ее потыкал пальцем, а она уже так прям не свежим пахнет, а тут все такое интересное, горячее.
Вот во второй-то игре все точно будет лучше.
Ты бросаешь первую, начинаешь вторую, и так, ай, зачем? Все было заново.
И круг замыкается, да.
Главное больше там, я не знаю. Больше двух не держать, наверное. Ты говорил, что у тебя три игры на месяц. У меня, наверное, максимум это...
Не-не, не максимум, это просто, я так думал, что мне было бы комфортно, просто я так никогда не делал. Мне, на самом деле, если я там одну игру играю, одну игру вожу, это вот мой максимум.
В неделю, в смысле?
В неделю, да.
Ну, мне на самом деле, наверное, так же, да.
У меня, на самом деле, где-то рядышком.
Может быть, еще какой-нибудь шальный ваншот там зайдет, если это будет, прям вот. Вот уже будет все, это уже будет под завязку.
Если играть, в принципе, особо таких этих психических сил не надо, там, если у вас не какая-то прям игра, где тебе надо думать, там, какие у него персонажа будут убеждения на следующую сессию, а если просто что-нибудь полегче играть, то не то, что напрягает, можно там через день играть.
ОСР напрягает?
Меня ОСР вообще напрягает, в принципе.
Своим фактом своего существования?
От того, что я боюсь, что вот если я палкой не тыкну в камень, то что-нибудь плохое произойдет.
А я просто тыкаю палками вместо нового персонажа. Ну, точнее, я не тыкаю палками, я просто иду и создаю нового персонажа. Мне кажется, я мог бы сделать себе роту нового персонажа и просто ходить им везде. Они бы это...
Тебе может понравиться Dungeon Crawl Classics, потому что там ты на старте можешь, по-моему, 5, что ли, или около того персонажа все с генерики так уии.
Знаешь, как эти... Кто ходит и утыкается друг другу в спину? Суслики, не суслики, как их зовут?
Лемминги.
Лемминги, да. Они такие перед обрывом встают и там друг дружку врезаются, и вот первый начинает падать, потом все остальные за ним. Вот, я думаю, примерно так выглядели мои персонажи.
Первым идет тот, у которого ты хуже всех выкинул на характеристики.
Еще возвращаясь к этим, к расписаниям и там так далее, то мне кажется, такой типа совет, что надо подтверждать готовность игры на следующую сессию всегда на сессии, а не там добиваться от каждого человека индивидуально, в промежутке на неделе, там придет он, не придет, потому что это очень много, очень сложно. Много сил тратится, когда это можно сделать сразу.
Да, и еще нужно говорить об этом заранее, прям даже вот если там сказал, что сможешь, а потом такой, ты понял, что не сможешь, вот сказать об этом за день или там лучше пару дней, намного лучше, чем сказать в тот же день за полчаса до игры. Да, это было очень слишком много раз. Бывало так, тоже даже не говорили люди, и это, вы все собрались и сидите, ждете игру, а ее все нет, и чувак просто приходит и говорит, что извините, я сегодня не могу, после того, как ты его ткнул палкой.
И это очень часто происходит при игре онлайн, судя по опыту. И при игре вживую обычно таких проблем особо нет, исходя из моего опыта. При игре вживую тебе надо поднимать свою попу и куда-то при этом идти, и у тебя как-то уровень ответственности чуть выше, видимо.
Да, у меня тоже такой же опыт.
Один из неплохих способов, да, обеспечить себе постоянную компанию — это играть вживую. Несмотря на то, что очень просто. Зашел, открыл браузер, включил камеру и все, и поехали. Но почему-то это не помогает.
Ну, вообще, если играть с людьми, у которых нет обязанностей в реальном мире, типа студентов, там, безработных, несемейных, хики, которые сидят дома, никуда не выходят, это вот самые-самые такие хорошие игроки. Ну, они в другом случае могут быть плохие, то есть с других сторон, но со стороны доступности самое-самое оно.
Легкодоступные игроки, как вам такое определение? Игрок легкого поведения.
Легкий на подъем. В общем, что получается? Играйте вживую, выбирайте день и направляйте энергию в случае пропусков куда-нибудь на пользу инринре.
Да. Займитесь переводами чего-нибудь. Их всегда не хватает.
Вот мы говорили про кампании длинные и что делает игру, значит, подходящими для кампаний. А можно посмотреть с другой стороны. У нас какой-то спецвыпуск получается про настольные ролевые игры, длинные и короткие. А что делает игру подходящей для ваншотов?
Почему моя игра короче, чем твоя генетика?
Не уверен, не играй.
Главное не длина игры,
а фан, который она приносит.
Я думаю, это нужно вставить где-нибудь в конце. Или в начале, наоборот.
Это, да, очень-очень забавно.
Мне кажется, что первое, что должно быть в игре, которая для, ну, специализируется на ваншотах, это четко определенная тема и фокус игры, потому что у вас нет времени, чтобы раскачаться и там и находить себе занятия по душе, ну, в вашей группе внутри игры, да. Это может задаваться или самой игрой, или ГМом. Там, самой игрой, например, как в каком-нибудь фиаско, да, вы берете этот, выбираете тему, да, типа, или вы там на лунной станции, или что-нибудь такое. Ну, или ГМ может придумать. Должны быть понятные ставки и стремления персонажей с самого начала, а не так, чтобы, типа, я там на полпути догадался, что, наконец-то, чего я хочу добиться в игре. И по завершению сессии должна быть завершена сюжетная арка каждого персонажа, ну, или сюжетная арка вообще конкретно самой игры.
Ну да, в общем, все присутствующие должны четко понимать, зачем они здесь собрались и что будет происходить в ближайшее время.
Причем, что будет происходить, желательно, чтобы это еще было очень четко говорено, что будет происходить. Точнее, не что будет происходить, а как это будет происходить. А может быть даже и что. Вспоминая про Reflections еще раз. Там довольно четко так выглядит на самом деле. Не, ну когда у тебя есть какие-то возможности для. Механические возможности для конкретного построения конкретной сцены, это намного удобнее, чем когда их нет. И тебе нужно либо подготовиться как-то к этому, если это игра на несколько сессий, и у тебя есть время, чтобы придумать, что ты там будешь делать. Вот. А тут перед игроком нужно поставить весьма конкретные вопросы, а мастер должен сделать вызовы какие-то хорошие и быстро.
То есть такая типа структура с начала игры до ее кульминации и развязки. Так. Желательно, чтобы еще правила подталкивали игру по этим этапам, да?
Типа того, да. И еще и реиграбельность при этом, чтобы была.
Ну да, да.
Получится какая-то книга-игра и фу-фу-фу.
Не, ну, это, например, как в Tank Candles, да, там каждый раз, когда ты кидаешь, у тебя что там, кубиков меньше становится, и у тебя просто сама механика толкает к твоему неизбежному, нехорошему концу твоих персонажей.
Количество свечей, которые тухнут, да. Дайспул, который, типа, его становится тухнет. Все больше у мастера, соответственно, сцены все быстрее завершаются, и, соответственно, все, да, ближе и ближе конец. Tank Candles вообще отличная игра для ваншота, я считаю.
А Tank Candles там количество кубиков у игроков это количество горящих свечей, а у мастера количество потухших свечей.
Да, все так.
Я только что до этого догадался. И это так круто.
Все так, соответственно, их у игроков становится все меньше, а у мастера все больше. Мастер все чаще выигрывает нарративные права, игроки все чаще проигрывают ближе к концу встреч. И потом, значит, обзор на Tank Candles. Это просто прекрасная игра будет в описании. Мы писали на нее обзор.
Или, например, как в фиаско у тебя есть, типа, первая часть игры, да? А потом происходит какой-то там, как переворот или как-то так называется, когда ситуация происходящая резко меняется, там тоже ты карточку тянешь, или как-то это так работает, и у тебя уже начинается вторая часть игры, и там механика работает, и все это тоже едет к эдингу. Вообще хорошо, когда есть такая механическая поддержка эдинга, ну, опять же, фиаско там в конце, зависимости от того, сколько у тебя очков, ты типа смотришь по табличке, и тебе говорят, как у тебя все это закончилось.
Автокэндл, все персонажи умирают. Спойлер.
А есть еще же куча таких одностраничных, двухстраничных систем, которые ты открываешь, когда кто-то не пришел на игру, и начинаешь в них играть. И там, в принципе, правил-то не особо много помещается. Возможно, какая-то основная проверка и пару вариантов для создания персонажей или какого-то сюжета игры. Лагерь и чувства. Что там в нем есть на листе с правилами?
Там есть правила для игрока, там есть правила для мастера. Ну, как сказать, там от мастера скорее принципы. Маленький генератор примерно сюжета. И от игрока там есть очень короткий процесс создания. Кстати, это, возможно, черта, которая... Еще одна черта, подходящих для ваншотов игр, это очень быстрое создание персонажа.
С возможностью или накидать все на таблицах, или выбрать из готовых наборов или там вариантов, да. Или, возможно, преген приготовить, если такой возможности нет. Потому что в Тенгенлос там, собственно говоря, ничего не убираешь, да? Там, у тебя лазер, и вот у тебя чувства. Ну, в смысле, в механике персонажа.
Ну, в лазерах чувств, да, ты пишешь...
что я сказал? В Тенгенлос ничего не... В лазерах чувств ты ничего не убираешь.
Тенгенлос лазеров нет. Ну, хотя, смотря какие там они, может быть, они пуляют лазерами.
Или вы пуляете лазерами.
Вы создаете, да. Каждый раз их в начале новой встречи.
И чтобы еще ты выбирал, желательно, не только какие-то механические части игры, но и там мог, точнее, выбрать из таблицы или накидать и мотивы, и характер своего персонажа, там, и имя. И чтобы вот не сидеть и не тупить над каждым моментом, просто бросок кубик, и все.
В том же Тенкендлс так есть, но только ты там можешь не кидать кубик.
Мы делаем обзор Тенкендлс, по-моему, сейчас дополнительный.
Нет, блин, слушай, я наоборот, я имел лазерное чувство, а сказал Тенкендлс. Как же так? Это совпадение? Не думаю. В лазерах и чувствах, да. Ты там не по табличке даешь, но у тебя есть краткий список, типа, кто ты можешь быть на корабле, какой у тебя там характер условно. И дальше ты пишешь себе одно число и... В общем-то, ты готов приключаться.
Как еще вариант, помнишь, Мас, мы играли в Beginning Idol, про идолов игру, про айдолов, окей. И там вообще все генерилось по табличке, там не было...
Даже то, что не генерилось, мы говорили, то, что мы сейчас сгенерим по табличке.
Там даже твой любимый цвет. Там и что ты любишь, а чего ты не любишь тоже там. Какая у тебя еда любимая?
Ой, блин, я даже не помню. У меня был любимый цвет розовый, а что я люблю, я не помню. Ай.
Какую-то еду, по-моему, не любил.
Еще, кстати, как по мне, игра, подходящая для ваншотов, должна либо обладать, предъявлять к мастеру либо вообще минимальную подготовку, либо полное отсутствие оной. То есть, когда вы собрались и просто начали играть. Когда ведущему нет нужды до игры сидеть и кучу всего придумывать. Я вспоминаю забавный случай, когда Масса решил провести нам ваншот по какой-то игре в киберпанке. И мы такие после ваншота сидим. Я такой, ну, мы там сыграли, ну, то есть, собственно, ваншот. Мы сидим, я такой, Масса, а что там? Ты там что-то дальше придумал? Масса такой, о, да, и вываливает мне просто информацию на целый кампейн. Я такой, чешу репу, такой, кажется, не получилось запихнуть его в рамках ваншота. В этом, кстати, наверное, да, еще проблема, потому что, ну, если тебе нужно что-то придумать перед, ну, тем, как у вас произойдет ваншот, у меня вечно проблема, что я придумываю всегда сильно больше.
Ну да, это уже прям нужно очень хорошо уметь управлять волной-то, это там как нахлынет и уже невозможно.
Либо смотреть. Активно, если механика не поддерживает, активно пинать игроков. Собственно, не давать ему строить всякие белые советы и прочее. Запрыгивайте и поехали.
Я, наверное, не очень, на самом деле, соглашусь. Ну, это хорошо, да, когда типа, тебе ничего не нужно придумывать, но мне кажется, когда тебе нужно придумывать, это тоже не мешает ваншотности игры. Если у тебя заданы уже темы и фокус какие-то определенные, то тебе не так нужно прям много всяких там путей развития событий придумывать, чтобы это составило большие неприятности. И множество сценариев, которые есть, ну, для всяких игр, которые ваншотные, как бы вот, они же есть, и они, мне кажется, подтверждают вот это вот.
Мне кажется, если ты начинаешь придумывать какой-то сюжет для игры ваншота, то лучше и преген еще сделать. Можно и без них, я помню, там читал о какой-то игре по ДВ, где на конвенте автор сделал ваншот, и там они все прям вот придумали, и все было круто. Да, прям на игре, но типа ты должен быть слишком крутым, чтобы так все получилось.
Ну и не факт, что игроки, которые, тем более на конвенте, когда они пришли к тебе, не факт, что вы на одну волну так запрыгнете и поедете увлекательно.
Поэтому нужны пригены. Я не знаю почему, но...
Ты между пригенов в смысле механически собранные персонажи или в смысле персонажи, которые уже привязаны к истории этого ваншота?
И то, и другое. И может быть хлеба.
Можно же, в принципе, да, сказать игрокам, типа, эй, вы, а как насчет того, чтобы вы раз в 100 лет книжку-то почитали и персонажи себя создали, а потом я на основе ваших персонажей там скажу, как они у вас связаны, и запилю вам игру. Игроки такие, не, книжку читать, в которую мы не играем каждый день, ты что, офигел, чувак, ну-ка, иди-ка ты отсюда.
Книжку читать, не-не-не.
Кстати, еще гипотетически может помочь в случае ваншота такая обратная прогрессия персонажей. То есть, например, как в том же Ten Candles, когда у тебя есть целая стопка всего, которая позволяет тебе делать всякие штуки игромеханические, то есть у тебя там есть Virtue, Vice, у тебя есть Момент, и все это в системе как-то работает, и ты потихонечку с течением игры буквально сжигаешь свои вот эти вот вещи, которые у тебя есть. И в результате ты остаешься как бы в конце, персонаж остается без всего, грубо говоря. То есть какие-то... Никогда у тебя персонаж, наоборот, становится сильнее и сильнее с течением истории, а наоборот, когда у него есть изначально какие-то штуки, и он их, ну, тратит, грубо говоря. Мне кажется, это тоже может помочь ваншоту. Mm-hmm. То есть когда ты понимаешь то, что, типа, ну, это на одну встречу, и это заодно побуждает игроков не солить ничего и тому подобное, потому что, ну, типа, это, ну, немного, и они сразу такие,
я тут подумал. Вот такой традиционный сюжет, ну, сюжет, да, такая, да, структура у комедий американских, таких дешевеньких. Там, типа, все начинается с того, что живет себе какой-нибудь, ну, паренек условный, у которого все плюс-минус хорошо, с ним что-то происходит, и он такой прям падает куда-то, где у него все плохо становится, и потом там, карабкаясь наверх, он выходит на какой-то качественно новый хороший уровень. Ну, не знаю, вспомнить любую американскую комедию, мне кажется, примерно, примерно все они там построены по такому принципу. Я думаю, то, что вот такие ваншоты были прикольные.
По американскому пирогу на следующей неделе. Вообще хорошо, когда есть структура. Кстати, про прогрессию, мне кажется, больше подходит в играх, в которых прогрессии вообще нету. Или она очень быстрая. Прям там, что вы за одну сессию там...
В рамках одной встречи, да, типа?
Да. И, по-моему, в этой, в Tenro, Banjo Zero, там можно прям очень сильно прогрессировать в момент их антрактов, когда там вы, ну, играете несколько сцен, у вас там что-то антракт, вы продвигаете свои судьбы и тратите всякие штуки заработанные. И, короче, к концу игры, если вы, особенно если там вы играете больше 4 часов, то вы там прям вообще можете очень сильно вырасти в механической силе вашего персонажа. Если я не ошибаюсь, я давно ее читал.
Ну, кстати, возможно, вот такая вот обратная прогрессия может работать не только в плане персонажей, но и в плане там какого-то окружения или ситуации. Я вспоминаю игру, в которую мы играли с замом. Она The Skeletons, по-моему, называлась.
Да, было такое.
Скелеты.
Которые храняют гробницу.
Да, где вы изначально рисуете эту гробницу в начале, это тоже
игра. И скелетов рисуете.
Да, и скелетов, и гробницу, в которой вы вот так сидите. И, ну, как бы с течением времени она начинает потихонечку приходить в упадок. Вообще, кстати, забавная игра очень. Ну, еще, возможно, такой неочевидный плюс игр, которые подходят для ваншотов. В них могут быть какие-то безумные механики, типа как в тех же Skeletons, где вам нужно сидеть и молчать. Там, типа, проходят года, пока вы такие сидите и молчите в темноте, и потом кто-то подает голос. Такой, о-о-о.
Да, вот эти штуки, на самом деле, они кажутся такими, ну, глупыми сначала, но когда ты говоришь, ты готовленную автором фразу, это, не знаю, это очень сильно настраивает на то, чтобы сыграть вот прямо здесь, сейчас, в то, что нужно.
Ну да, к вопросу, опять же, да, о структурах. Типа, когда они вот такие жесткие, и это работает только на пользу, особенно в таких играх, которые очень короткие.
Мне еще кажется, что вот именно для ваншотов подходят игры, где... У игроков очень большие нарративные права, или вообще у них все права, а ГМ просто не существует в этой игре. И они могут вести эту игру как угнанную машину, но, ну, все равно дорога эта длиной в одну сессию, поэтому не так важно, если она в ближайший столб врежется.
Можно вообще без ГМа.
Да, вот как, например, мы опять же в этих идолов играли, да, и там... Когда ты игрок сцены, там тебе ГМ даже не может сказать, нет, этого не происходит, это ты ему можешь сказать, это нет, этого не происходит. Там, ты управляешь и всем.
Блин, так можно было, да?
Да.
Почему ты не сказал?
Я
опять не прочитал правила.
Ты управляешь там вообще всем миром и, ну, берешь на себя, собственно говоря, ГМские права, когда ты игрок сцены. Ты управляешь всем, кроме игроков, персонажей других игроков.
Ну да, игры без геймов, наверное. То есть там и как бы и готовиться не надо. И они, как правило, очень сфокусированные. И там могут быть какие-то забавные механики, типа какой-нибудь «Теперь я не забуду», где вы там друг с другом. Хотя там формально, конечно, есть ведущий, но все наши игры по ней говорят, что не очень там нужен. Да, где вы там вспоминаете все усиленно.
Мне еще кажется, вот есть такой вариант, но это обязательно, опять же, не обязательное условие, но оно так подходит для ваншотных игр, не условие, а правило. Значит, такая возможность играть не в четко сложной группе, а отдельными персонажами, которые связаны с собой какой-то одной проблемой. То есть вам не надо, типа, там, о, мы группа приключенцев, которая идет, и я не убью тебя по этой причине, потому что там ты мой брат и так далее. То есть вот это все не делать, а, типа, играть такие, как в кино персонаж, который, ну, вокруг какой-то нового сюжета играет, но они на самом деле там не то, чтобы все друзья обязаны друг с другом работать. Как пример такой игры, это, например, Tokyo Nova, где там, когда ты ставишь свою сцену, чтобы другому игроку в ней появиться, ему нужно сделать проверку на появление. Ну, только если ты его не пригласишь, типа, с собой в сцену.
Ой, да, чё кругами-то далеко ходить? ПБТ-шные игры изначально же они так и подразумевались. Апокалипсис, городские легенды, что-то всё. Не про друзей игры-то.
Ну, да. Ну, точнее, не обязательно про друзей. То есть, ну, да, никто не мешает там дружиться-то, собственно. Но, да, игра не сломается от того, что если вы... не будете хотеть дружиться ни в какую.
А как вы, кстати, думаете насчет легкости правил? Потому что я когда такие, типа, ну, треды вил про ваншоты, я очень много читал, что, типа, у вас обязательно должны быть легкие правила. Если у вас не... они весят больше, чем два перышка, то все, это плохая игра, она не подходит вам для ваншотов. Но мне кажется, это не обязательно.
Если вы все идеально знаете D&D или Pathfinder, то, я думаю, вы легко сыграете ваншот по этой системе.
Ну вот, кстати, да, к вопросу о том, что если у вас есть какие-нибудь популярные, хорошо продающиеся фэнтези-игры, и вам захочется провести ваншот.
А теперь у нас D&D, мы теперь не называем D&D своими именами, да? Это мы теперь говорим, как ты говоришь, хорошо продающиеся фэнтези-игры?
Потому что Артём в прошлом выпуске это сказал, мне так понравилось.
Понял, это игра, которую нельзя называть, я понял.
Игра, которую нельзя называть. Звучит как название для подкаста, по-моему.
Не, ну я больше имею в виду... Ну, понятно, что можно в группсу играть, если вы все в группсу играете, да? Как ваншот. А вот именно игры, которые вы играете там первый раз все, например. Мне кажется, что там не обязательно, чтобы они были прям совсем легкие, потому что вообще-то все должны открыть книжку и почитать заранее правила. Там просто не должно быть правил больше, чем у тебя может поместиться в голове.
На листе А4.
Ну да, грубо говоря, больше, чем ты можешь запомнить, не играя в игру. Не больше, чем ты можешь запомнить, не играя в игру. Так.
Ну, справедливости ради, те же теперь я не забуду. Я бы не сказал, что там сильно легкие правила. Вот, потому что там же постоянный обмен вот этими токенами, потом там права переходят от одного игрока к другому, и в это не очень-то просто въехать.
Да и вообще все эти игры со структурой, ты же прям вот сидишь книжкой, читаешь, что тебе нужно сделать. Потому что если ты отъедешь от структуры, будет плохо. Тебя покарает камень.
То есть в итоге, наверное, ну, возможно, под легкими механиками в такие вот в игры, подходящие для ваншотов, имелось в виду то, что типа, если на вас нападает три гоблина, вам не нужно тратить 40 минут на то, чтобы кинуть инициативу, потом сделать там еще что-то и еще что-то, и еще что-то.
Ну вот, как вариант, у меня просто на языке крутится с Shinobi Gami, и там достаточно такие, не то чтобы легкие правила для основной темы игры, это сражение между персонажами игроков. Там так надо вообще-то книжку почитать, чтобы не тупить на сессии там.
А, знаешь, так я уже вижу, как это приходит на сессии. Так, этот игрок меня выбесил уже. Ну, точнее, персонаж игрока выбесил меня уже. Сейчас я с ним подерусь. Че, говоришь, там очень сложные правила? Здорово, друг.
Не так уж он меня и бесит, в общем-то. И вообще он, наверное, нормальный парень, мы просто друг друга не поняли.
Не, ну там не то, что сложные правила, там просто надо знать, что у тебя за способность.
Не, очень, на самом деле, очень важно один раз увидеть, потому что, насколько мне не объясняли бы правила по какой-нибудь системе, пока я их не прочитаю, я хер разберусь.
Короче, я просто качу бочку такую на Lightru, потому что...
Да иногда эти Lightru бывают сложнее, чем все эти heavy rules, мы же с вами понимаем, что это очень обманчивое такое утверждение.
Ну, смотря с какой стороны посмотреть.
Ты имеешь в виду, что они могут быть легкие механически, но сложные, скажем так, для понимания...
Мягкие снаружи, твердые внутри.
Концептуально сложные для понимания. Как, например, ну там...
Да-да-да.
Если ты всю жизнь только там, я не знаю, играл в игру, которую нельзя называть, а ты приходишь в...
Гоблинов двигал по клеточкам.
Да, ты приходишь в ее клон на другой игре из четырех букв, ты такой, о, здесь что такое ходы, как это работает, я не понимаю.
Так, Блэд, где тут инициатива?
Да, ну, я не знаю, как у человека рвут шаблоны, когда он там закрывает одну книгу и открывает фейт, и он такой, типа, что? Тут надо как-то по-другому играть, тут что-то призывать, и все как бы...
Причем, бывает, наблюдаешь, когда он такой, да тут все просто, а потом такой, нет, что? И да его так, вот это все лавина его так накрывает, знаешь, такой, типа, погоди, 3, 2, 1.
Ну, Фейт, мы знаем, что это не простая игра, это все обман людей, которые ее продают.
Чтобы набрать классы.
Вот такая, rules medium. Кстати, тут, наверное, можно поговорить про ваншоты против эпизодических игр, то есть, что некоторые, наверное, которые ваншотные игры, в них нельзя играть второй раз. Не то, что нельзя играть, в смысле продолжать ту же кампанию, те же Dark Candles, да, потому что если в конце умираете, что там, в аду умирать будете потом?
Ну, типа, вы можете, да. Это сюрприз, вы опять умрете. Только другими персонажами, с другим загрузом, и против вас будут другие они.
И это будет все так же интересно.
Да. Мне, наверное, больше нравится, когда они все-таки эпизодические, то есть, да, вы отыграли, у вас там произошла история, но вы все равно можете продолжить играть там теми же персонажами уже просто в другую историю, которая, ну, они уже будут изменившиеся от этой, но они все равно будут знакомы. Это мне больше нравится, короче, чем один раз и всегда.
Хорошо, что ты имеешь под эпизодическими, это как отдельные части Мстителей или что?
Ну, как бы да, например. Ну, то есть, когда вы сыграли за одну сессию, одну серию, одну историю, которая... все, вы можете дальше там не играть, а можете дальше спокойно играть в другую серию. Мы монстра недели победили, а на следующей неделе мы побеждаем нового монстра. Или мы этим Power Rangers забываем и вообще их не используем больше никогда. И там они за всю сессию свои все конфликты разрешили и морально выросли, но все равно мы можем на следующей сессии снова с ними играть и снова там морально расти по другим проблемам.
Я так не делал, но чувствую, что это круто.
Ну, в общем-то, ничего же не мешает. в общем-то и целом так
делать. Да, только, значит, такие духовные склепы мешают тебе отойти от привычных принципов.
Либо можно играть в этом же условно сеттинге, в кавычках, но какими-то другими персонажами.
А вот это же прикольно. Вы играете в длинную игру, но вам надоело, и вы так раз переключаете чуть-чуть.
Ну, это уже у Люка Крейна, который написал всякие круглые катящиеся игры. Вот. У него же там все кампейны проходят чуть ли не в одном мире, только они там скачут по времени и по месту и тому подобное.
Я, кстати, могу включить Виабу и, в принципе, сказать, что японские игры вообще и там, конкретные игры, в частности, очень подходят для так именно эпизодические игры из-за, ну, из-за особенностей рынка, из-за того, что они там встречаются, дай бог, раз в месяц. И когда встречаются, это часто происходит не мы собрались в группу играть кого-то дома, потому что там не принято людей домой звать, а типа мы собрались в универе, туда пришло там 15 человек, там 4 из них ГМ, и они такие поднимают руку, типа говорят, я буду вводить сегодня игру вот там про это, кто ко мне хочет играть, там добрались игроки и так далее.
А если вы хотите больше узнать о японских играх и их особенностях, вы можете послушать наш выпуск, где к нам пришел некто Артём с Imaginary. Именно тогда он получил статус Anime Lord, и он нам очень много рассказал про японские игры. Ссылочка будет в описании.
Мне недавно новость про Японию была интересная. Каждая восьмая арендованная машина, этот каршеринг, который используется не по назначению в Японии.
Да, они там используют какую-то дичь, типа поспать в ней, гаджет зарядить и там покушать. Да, все так.
Похоже, это дешевле, чем сделать это где-то в другом месте просто.
Я еще просто хочу упомянуть одну игру, еще одну игру из японских, это Mate RPG, именно возвращаясь к рандомному созданию персонажа, то есть вообще всего, что связано с персонажем, там прям все по табличкам кидается, и прям все хорошо. И игра ваншотная, и хорошая, и смешная.
И в нее можно играть в арендовой машине, надеюсь.
О, да, наверняка.
Вполне возможно. Один из игроков может мыть эту машину в этот момент, чтобы угодить своему мастеру, например.
Там же ведь, когда у тебя происходит взрыв стресса, ты типа не можешь участвовать в сценах, по-моему, или что-то такое, вот можешь пойти машину помыть на 15 минут.
Наверное, вопрос, как, который что-то всплывал, но, по-моему, мы не дали на него ответ. Как быть, если я вожу ту самую популярную фэнтези-игру, и мне захотелось провести ваншот по ней для людей, которые ее не знают. Ну вот они сказали, мы хотим играть самую популярную фэнтези-игру. Как быть? Ну или не обязательно конкретно в эту игру, а вообще в какой-то вот Heavy Rules. То есть как быть? Как-то пытаться сокращать количество механик и не давать им какой-то полный этот скоп. Или что? Что делать? Чтобы не отбить у них желание, потому что ты же хочешь, чтобы они продолжили играть в самую популярную фэнтези-игру.
Все механики это по-любому, да, потому что многие из них, например, раскрывают с поднятием уровня.
Ну, я имею в виду, в нее же, наверное, изначально не очень. Не очень просто въехать вот во всякие heavy rules.
Ну, не знаю, что.
Хотя, наверное, если ты дашь им пригены и объяснишь, какой кусок пластика кидать, когда.
Главное, чтобы ты разбирался.
Возможно,
в этом.
Это будет достаточно.
Я бы, наверное, давал бы точно пригены по силам персонажа, но. Личность там уже как-то выбирать не из вот этих стоковых вариантов, а, знаешь, написать для своей компании, типа, вот у меня есть там 6 личностей персонажей, которые пойдут еще в...
Переплетены в какую-то ситуацию.
Да, они еще пойдут уже в какую-то ситуацию, в которую они не могут уйти в другое место, потому что эта ситуация под землей и камнем вымощена.
Это к вопросу о парадигме ловушек. Ведь нельзя просто так выйти из ловушек.
Короче, пригены, заранее сразу сказать, про что игра, и отправить их в данжен, вот все. И пускай они себе все-таки как-то контролевая игра выберут из готовых вариантов и какие-то личности именно персонажей, их мотивацию, и части какие-то туда допишут сами.
Звучит как план, на самом деле, да. Я думаю, да, наверное, этого будет достаточно. Другой вопрос, конечно, если эти люди вообще не знакомы с настольными ролевыми играми. Но это, наверное, уже тема для какого-то другого обсуждения. Типа новички в настольных ролевых играх. Это уже совсем другая песня, мне кажется.
Я бы, наверное, матерился.
На них?
Ну да, да чего? Вот гоблин, бей его! Что не можешь... Ты танк, подойди к нему, получай урон.
Какой кубик я должен кидать на атаку-то еще раз, скажи мне. То я за предыдущие 10 раз не запомнил.
Просто, знаешь, прилетает такой огромный 20, который вышибает ему мозги.
Так, такой, знаешь, плюшевый, так буф, выбивает его из кадров со стулов. Ух, в общем, вообще, насколько, вот мы такие говорим про ваншоты, а мы вообще любим ваншоты. Я вот лично не сказать бы, ну, типа, специально играть в какую-то игру ваншотом, я бы, наверное, не стал. То есть, ну, есть игры, в которые чисто для ваншотов, и, естественно, в них по-другому играть не получится, и это увлекательно. Чтобы играть в какую-то полноценную игру ваншотом, ну, фиг знает.
Знаешь, как вот про водку. Никто ее не любит, но все ее пьют. Вот у меня примерно такое же отношение к ваншотам. И вроде как мне и не очень хочется, и не очень мне нравится в них играть, но я в них играю, потому что Артём зовет играть.
Когда ты откупориваешь бутылочку Reflections, то все как
да,
бы.
Да, просто Артём зовет играть в ваншот, и ты не можешь отказать Артёму, потому что там будет слишком хорошо, чтобы это пускать. Или там может кто-нибудь еще крутой позвать.
Ты можешь сказать no pressure.
В общем, иногда я просто не могу сказать людям, чтобы не поиграть в ваншоты, не то чтобы я их любил.
Я на самом деле тоже не люблю ваншоты как таковые. Я всегда играю в них с таким намерением, что в лучшем случае это всем понравится, и мы будем играть в это еще раз, там, или как в компанию, или как в эпизодическую игру.
Собрались тут эксперты. Мы не любители ваншотов. Клуб профессиональных нелюбителей ваншотов, да. Клуб вынужденных игроков ваншоты.
И короткие компании.
Да.
Такие, которые еще закалываются иногда. Осуждаю.
Да, на самом деле мы не гомосексуалисты, просто жизнь такая.
Это можно в качестве тизера, так хопа.
Капитас такая была про двух чуваков, которые одевались в школьную форму японскую, женскую, и трахали друг друга. Там в конце был, на самом деле, мы не голубые, просто жизнь такая.
Это жестко, кстати.
Кто мог подумать?
Когда я взял предысторию, все было в порядке. Имена в настольных ролевых играх. В чем там была проблема, я не помню.
Там вот не было проблемы в том, конфликта нет в этой ситуации.
А, короче, смотрите, рассказываю про имена. Есть плохие имена, которые вы можете использовать для настольных ролевых игр. Это те, которые вызывают смех, и те, которые вы не можете написать с первого раза.
И вспомнить спустя полтора года кампании в D&D 4.
Да, все остальное, это нормально. Хорошо называть персонажа именем из трех букв. Или четырех. Ну, там вот один слог, самое главное, чтобы был. И так, тогда это вот идеальное имя, по-моему, там.
Ллойд. Идеальное имя, Ллойд. Каждый раз так делаю.
Мне нравятся китайские книжки. Там открываешь, у них у всех там вот имя из двух слогов максимум стоит, и вот это круто, как бы. Я, скорее всего, не запомню. Ну, главный герой, я помню, когда вот все остальные там все равно поменяются когда-нибудь. Они там либо умрут, либо автор про них забудет сам. Вот. А так... Про генераторы имен, наверное, стоит что-нибудь сказать, потому что есть генераторы всяких европейских имен, и там можно найти что-нибудь интересное. Вставишь какие-нибудь прибалты и погнал. А так можно придумать имена для эльфов, и там, и что-нибудь еще более изощренное. Там. Можно попробовать взять фамилию какого-нибудь голландца, потому что они там очень странно подошли к проблеме формирования фамилий, и там у них вонючая селедка, например, фамилия есть, или что-нибудь в таком духе. Но я условно из головы придумываю сейчас. Они просто себе взяли оскорбительные фамилии.
Не заморачивались ребята, да, в общем.
Да. Они подумали, что это ненадолго, и выбрали любое, что им нравилось.
Кто же знал?
Да, что спустя...
Вы думали, это ваншот, я не понимаю, да?
Пришлось как бы пользоваться этим.
Про генераторы, наверное, надо сказать, что есть фэнтези name генератор, и там есть миллион генераторов на все случаи жизни. Единственный раз, когда я не пользовался генератором, чтобы назвать персонажа, я пользовался другим генератором, который генератор эльфийских имен, потому что он типа по Толкину генерил, и там... Короче говоря, части имени было написано, что они типа значат на самом деле. Там какая-то туманная звезда, там вот что-нибудь такое.
Да, вот это прикольно. Я когда выбираю имя своему персонажу, и он относится к какой-нибудь культуре, если он как-нибудь связан там, с арабскими сказками, условно, я зайду на сайт, где будут написаны имена. Пускай они там, эти сайты такие второсортные, и не всегда там написано правда, что вот это имя там, что значит такое-то. Ну, на самом деле это значит, но я как бы буду это знать и убеждать себя в этом. И это станет такой одной из отправных точек для создания моего персонажа. Это значение его имени. Не знаю, пользуются этим другие люди, но я очень часто их использую для создания своего
персонажа. Можно еще другим игрокам сказать, что оно значит, чтобы они тоже такие на волну так настроились с тобой.
Да. У меня был персонаж Лев. И он был Лев.
Вообще, мне кажется, когда ты используешь имена из реальных культур, они задают сеттинг, потому что вы можете играть, в принципе, в одно и то же таких про чуваков с пистолетами и со шпагами, но если они будут французы, то они будут мушкетеры, если они будут русские, то это такие будут гусары, а если какие-нибудь там итальянцы...
Американцы.
Да, там это будет Зорро, американцы это будет ковбой какие-то и так далее. Я не помню, Зорро, ты итальянцы или испанцы?
Это испанец вроде бы. По-моему, это очень мексиканец, на самом деле.
Мексиканцы, да, будут свои чуваки. То есть такие вот имена задают сеттинг, надо об этом помнить. Но если это фэнтезийные имена, то они, соответственно, ничего не знают.
Ну, они, возможно, приносят какой-то... Ну, если мы берем настоящие имена, да, и называемые ими эльфов Трико, то они все равно как бы... Ты слышишь имя там Герандоли Тарсадес, и у тебя сразу в голове рисуется нечто иное, чем какой-нибудь, там, я не знаю, Джон Сноу. Почему Сноу, не знаю.
Ну, он сам не знает.
Я еще люблю давать имена настоящих личностей исторических, которые просто были, потому что, ну, типа, жила куча людей, и у них куча имен, и ты такой, хоба.
Да, я так какому-то медику своему давал такое имя, не помнишь кому.
Или просто бессовестно тырить имена из каких-нибудь сериалов, фильмов и тому подобное. И кто-нибудь такой, а, я понял, что ты имел в виду, и я такой, о-о-о.
Еще, кстати, прикольно, когда... Вот так, какая-нибудь игра, где вы генерируете мир вместе, и ты такой придумываешь имя своему персонажу, и либо ты сам, либо кто-то другой какой-то культурный подтекст при этом находит, и это начинает играть новыми красками. Далеко не будем ходить. Наши испанцы в космосе, которые появились просто из-за того, что название у планеты, на которой они жили, было похоже на что-то испанское, хотя там должны были жить арабы, но нет, вон арабы из космоса. Вы нам больше не нужны.
Идите в другую игру.
Плохую.
Вам там самое место.
Просто дежурное упоминание о том, что Кориолис плохая игра, да.
Знаешь, у нас должен быть такой бинго-списочек, где мы будем...
В каждом,
да, выпуске. Мы пока бинго не сыграет, мы не можем закрывать в этот выпуск.
Кстати, вот еще такая штука, что... Чтобы запоминать эти вот имена, да? Может, просто, я думаю, все так делают, но вдруг для кого-то это окажется открытием, что на Roll20 можно в имени в свойствах под своим портретиком поменять свое имя на имя персонажа, которым вы играете, и остальным не придется лезть там в чар-листы и смотреть, как вас зовут.
Да, и это, кстати, это удобно сделать даже в реале. То есть вы просто там пишете перед собой бумажку, и там сгибаете пополам и ставите. Это очень помогает.
Обращайся к персонажу, а не к игрокам.
И обращайтесь к персонажу, а не к игроку. Это будет еще интереснее, потому что это дополнительное погружение и ПБТ-шные принципы вроде плохого не посоветуют.
Еще бывает смешно, когда ты помнишь, как зовут его персонажа, а как игрока зовут, не знаешь.
Да, такое бывает порой.
Как тебе обращаться после игры, такой нервной ситуации?
Еще я помню, для второй D&D была эта Complete Book of Dwarves, по-моему, она называлась, и там можно было кидать на таблички и генерировать дворфийские имена из таких, типа, ну, частей имени из слогов дворфийских. Бурдангур, типа, получалось такой.
Бугурдыч.
Да, типа, кидаешь сколько слогов там у тебя и так далее. Там, типа, кидаешь на таблички суффиксов, кидаешь на таблички там корней и так далее.
Собери своего дварфа просто.
Он в маджикологии, там есть у персонажа простое имя, а есть истинное. Типа, простое, ну, просто придумываешь там. А истинное, там, типа, Это какая-нибудь часть там твоего любимого заклинания, плюс твой домейн, там что-нибудь такое. У тебя получается какой-нибудь там...
Огненный петух.
Рагонвальд.
Сумрачный дракон, там какой-нибудь такое.
Ну, почти огненный петух.
Ну, огненный петух тоже можно.
Ух, в общем, имена — это здорово. Думайте над тем, как называете персонажей и NPC.
И думайте о своих близких, чтобы они могли это повторить.
И вообще хорошо быть богатым и здоровым, да. А на этом на сегодня все, мальчики, девочки и все остальные. С вами был «Зайду позже». С вами был Вундер, а еще Анимлорд Артем и Масса. Подписывайтесь, пишите нам, ставьте пальцы вверх или вниз. Счастливо, до следующей недели.